закончили, чтобы мы продолжили дальше. Мы переходим к ТЭС, вторая часть,
43-я часть, 43-я страница, первая часть, страница Мем Гимел. Первый том, вторая часть, 43-я страница.
Где-то в пятом пункте наверху, где-то?
Пятый пункт, сороковая страница, мем. Пятый пункт, сороковая страница.
Где это?
Пятый пункт наверху, сороковая страница, Ари.
А, вот оно. Да.
Порядок возникновения десяти сферот и гулим, и Каф называется Адам Кадмон. Этот игуль, первый наиболее слитый с бесконечностью, называется Кетером Адама Кадмон. А затем распространяется еще этот Каф, протягивается немного и снова округляется, и возникает второй гуль внутри первого. Это называется игуль Хохма Адама Кадмона. Еще немного вниз распространяется и снова закругляется, и возникает третий игуль внутри второго, который называется игуль Бины Адама Кадмона. И таким же образом продолжал распространяться и округлялся до десятого игуля, который называется игуль Малхут Адама Кадмона. Итак, мы выяснили понятие десяти сферот, которые возникли в виде десяти игулим один внутри другого. Еще раз. Пятый пункт. И этот игуль первый и наиболее слитый с бесконечностью,
то есть внешний игуль,
называется Кетером Адама Кадмоном. А затем распространяется еще этот Каф
от первого игуля круга,
протягивается немного и снова округляется,
то есть протягивается в центр, к центру и округляется.
И снова округляется, и возникает второй игуль внутри первого. Это называется игуль Хохма Адама Кадмона. Еще немного вниз распространяется
в направлении центра.
И снова закругляется, и возникает третий игуль внутри второго, который называется игуль Бины Адама Кадмона. И таким же образом продолжал, распространялся и округлялся до десятого игуля, который называется Игуль Малхут Адама Кадмона,
который находится буквально в самом центре всех игулей.
Итак, мы выяснили понятие десяти сферот, которые возникали в виде десяти игулим один внутри другого.
Почему они стали в виде кругов? Потому что второе сокращение было равно для всех свойств. То есть, я извиняюсь, это первое сокращение. Дальше.
Орпними, страница Мем Гимл, относится к словам «Первый игуль, наиболее слитый с бесконечностью, называется Кетером». Это называется «Игуль Бины Адама Кадмона». И уже выяснилось, что это называется от игуля к игулю путем продолжения в Йошер. Это называется кетером. И в начале распространения, то есть первая стадия называется хохма, вторая стадия называется бина, третья называется зарампин, или шесть сферот хесед, гурати ферет, нецах, год и сот. А четвертая стадия называется малхут. Прояснилось также, что только когда мы говорим о первом материале в них, его мы называем четырьмя стадиями и их корнем. То есть если эти четыре стадии уже заключены в решемот их, как это было в мире сокращения, то называют их по именам кетер, хохма и так далее, как подробно рассмотрено выше. Теперь рассмотрим, в чем смысл того, что их называют этими именами. Корень называется кетер, дословно корона, и так как он не облачен внутри келим творения, а окружает и венчает келим извне. А кетером он назван как предваряющий все. Первая стадия, стадия алиф, называется хохма, поскольку из нее исходит вся мудрость и все прочие науки, имеющие в мире и в конечном завершенном виде. И мудрецы уже точно определили это имя и сказали, настолько он мудр, что видит рождающегося. Смысл сказанного в том, что он сразу, когда смотрит на что-либо, видит порождение и следствие из нее, то есть видит все результаты, которые последуют из этого до самого последнего окончательного результата. Например, когда говорят, что этот врач, великий мудрец, имеют в виду, что в каждой болезни, которую он рассматривает, он предвидит до мельчайших подробностей все последствия, которые могут последовать и появиться от этой болезни до самого окончательного результата. И также, когда он рассматривает какой-либо метод лечения, он предусматривает полностью все последствия, которые этот метод лечения может вызвать в теле больного. И таким же образом ученый, естествоиспытатель, когда он рассматривает и изучает некий объект в природе, он предвидит до мелочей все те результаты, которые вызывает включение этого объекта в общую реальность. И тоже в прочих науках. Все определения, названия «мудрец» или «совершенная мудрость» только в свойстве видения рождающегося в каждой частности, в деталях, реально до последних окончательных результатов. И из этого узнает также верное определение имени Бина, что это составляет всю силу всматривания или созерцания, чтобы увидеть рождающиеся от каждой детали в реальности, как в святости, так и во внешних науках. Она исходит из сферы бина, и потому называется бина. И из сферы малхут исходит свойство абсолютного правления силой и принуждением, по примеру, страха пред царской властью, и поэтому называется малхут. И прочие сферот рассматриваются далее в соответствующих им местам.
Почему бина настолько особенна? Потому что она включает все. Есть в ней свойство кетер. Она чувствует, что кетер дает хохму. Она чувствует хохму и не хочет ее получать, хочет. А хочет уподобиться кетеру. Чувствует, что нет у нее этого желания, и рождает в себе желание, которое называется «зерампин». То есть бина включает все, что перед ней, после нее, потому что на самом деле она является созерцанием всего действия Творца.
И не следует затрудняться и спрашивать, что если так, то сфера бина должна была бы предшествовать хохме, что стремление и всматривание, чтобы увидеть рождающиеся, предшествуют и вызывают конечные совершенства, то есть видение рождающегося, которое называется хохма. Но мы уже разъяснили, что порядок создания миров противоположен нашему пониманию. И наполнение желания предшествует и вызывает раскрытие желания. А совершенство предшествует и вызывает проявление несовершенного. Так как именно таким образом рассматриваются ступени и спускаются из бесконечности, сокращение за сокращением вплоть до этого мира, испорченного более прочих. Что значит «сматриваться в детали реальности»?
«Сматриваться в ее детали» — это видеть начало в окончательном действии, то есть связать конец с началом и видеть, как с самого начала все постепенно подходит к концу. То есть понять действия Творца, исходя из цели Его.
Во что всматриваться?
Что всматриваться? Постепенное, как бы это сказать, в порядок. А задействование материи с помощью высшего света.
Это не совсем понятно.
Всматривание, созерцание заключается в том, если мы говорим о людях, потому что бина, дословно разум, мы не знаем, что такое бина, но то, что мы постигаем, то, что формируется в нас, об этом мы говорим из сферот, миров, парцуфов, Творце, все это из раскрытия человека, то, что он раскрывает внутри себя, и то, что человек раскрывает процесс, который он проходит. Так этим процессом он определяет, что свойство бины называется созерцание, идбенену, потому что включает в себя как начало творения, так и конец творения, а сама она находится посередине, поскольку включает эти две силы вместе. Да?
Есть нечто особенное для начинающего путь в созерцании чего-либо.
Ему пока что нечего созерцать, но он должен думать, как из твоих действий, то, что называется, постигнуть тебя, как из того, что происходит с ним, он постепенно начинает, как бы это сказать, начинает соединять всю программу творения. То есть не то, чтобы он сам эту программу создавал, но то, что вследствие этого это начинает формироваться и соединяться в нем. То есть мы всего лишь результат. И то, что дано нам, это собрать все впечатления, постараться соединить их вместе для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Насколько мы соединяем все впечатления отрицательные, положительные, и раскрываем в них необходимость, мы тем самым оправдываем высшую силу и доставляем ему наслаждение.
Есть связь между этим и величием Творца.
От этого приходит величие Творца, только вследствие осознания. Величие Творца — это результат. Я не могу сказать, что он большой. Что такое большой? Насколько я знаю его власть над всеми деталями, и что все, что происходит с каждым творением и со всеми творениями вместе, без исключения, во все времена, на всех ступенях и как можно больше, это наполняет меня наслаждением от того, что я возвышаю его, почитаю его, и этим я доставляю ему наслаждение. Словом, сама ступень, которую человек постигает, она, по сути дела, вызывает наслаждение в Творце. Потому что, согласно его ступени, он наслаждается от своего Творца. Хорошо? Что, Лейбович?
Ну-ну. Когда выходит 10 сферот Дейгулим? До каких пор происходит то, что описано здесь? 10 сферот Дейгулим.
10 сферот Дейгулим, они выходят как 4 стадии прямого света.
Это то же самое?
И да, и нет, поговорим потом. Но они выходят еще до Сферот Игулим, это до сокращения и после сокращения тоже, но после сокращения линия соединяет между ними. Сферот Игулим без линии, которая соединяет их, это до сокращения, пока еще нет там различия ступеней, только предыдущее и последующее, а после сокращения, которое было в Малхут Бесконечности, тоже выходит 10 сферот до Игулим, но линия между ними. И так вся реальность, которая выходит. Мы не говорим об Игулим, кругах дословно, потому что не очень-то можно и говорить о них, потому что круги Игулим — это общее управление, где начало, конец, середина, выше даже духовного времени. То есть, когда связаны вместе все действия и состояния. Но как мы сейчас читали, что выходит у тебя круг Игуль-Кетер, затем протягивается линия, затем округляется и выходит хохма. Словом, сначала выходит у тебя Кетер как круг, Игуль, без всякого ограничения в своем совершенстве, а затем он становится уже под властью сокращения и экрана, и отраженного света, и соответствия отдачи Игулим, но в линии. А затем, когда это влияние прекращается, в конце этого воздействия Йошера прямого, новое свойство Игулимы называется Игуль-Хохма, круг Хохмы. Есть здесь много деталей, также много вопросов, на которые я не слышал ответов. Нет объяснения достаточного, что такое Игули. Но в них очень интересно было узнать, потому что там, словом, там весь общий план творения, вся программа, которая раскрывается по отношению к нам. Это как родители, скажем, говорят маленькому ребенку: делай так, делай так, делай так, и он делает. Но для чего? Каково их намерение? Какая их общая программа? Этого он не знает. Все это находится в Игули. Вещи интересные. Но мы изучаем это, как написано. Нам хорошо хотя бы немного испробовать это, почувствовать вкус, чтобы это было, потому что это ограничено по отношению к нам. Я надеюсь, что мы это постигнем из собственных постижений. Пожалуйста.
Страница Мем Гимел, Тав, 400-й пункт относится к определению Адам Кадмон. Адам Кадмон, который был создан после... Это первый мир, который был создан после сокращения, называется мир Адам Кадмон и называется также мир Кетера. Четыре мира Ацилут, Брия и Цира, Асия облачаются на этот мир Адама Кадмона. Еще раз. Первый мир, который был создан после сокращения, называется миром Адам Кадмон. И называется он также миром Кетера. И четыре мира Ацилут, Брия и Цира, Асия облачаются на этот мир Адама Кадмона.
Кен-кен.
Да-да.
Маленькая буква «Алев», первый пункт, относится к словам «десять сферот, которые были созданы в десяти Игулим». И несмотря на то, что имеется не более чем четыре ступени, то есть четыре известные стадии, в них все же имеется десять сферот. И это потому, что стадия Гимл, которая называется «Зерампин» или «Тиферет», имеет шесть сферот. называемые Хесед, Гвура Тиферет, Нецах, Хот и Исот. И смысл этого мы выясним в соответствующем месте. И здесь необходимо понять точность, с которой в книге Ицра говорится 10, а не 9. И это очень важная мысль, поскольку мы уже выяснили, что все священие Сферот от высшего света и даже Игулим, которые находятся в едином подобии и не высвечивают стадию Далит, которая называется Малхут. А имя Сфера указывает только на свет и Кли вместе, то есть на то, что высший свет облачен в Кли, но Кли без света не называется этим именем, так как Сфера означает свечение и ясность. Поэтому могла бы появиться такая мысль, что Малхут будто бы не является сферой, так как высший свет не светит в ней, как мы выяснили, и потому уточняет автор книги Ецера и говорит, что это 10 сферот, а не 9, потому что Малхут тоже называется сферой. И это потому, что вся святость высшего света с 10 сферот заключается в единении основном, основанном на отраженном свете, который Малхут поднимает с помощью экрана, стоящего в ней снизу вверх. И потому, конечно, она самая важная сфера из 10 сферот, так как без нее не было бы связи высшего света с 9 высшими сферот. И считается поэтому, как если бы она была светом. И пойми это, и далее будет еще выяснено в соответствующем месте.
Вопросы? Если нет, мы продолжим. Да, Амнон.
Рав, можно сказать, что сфера Малхут, кроме Кетера, это самая важная сфера?
Да, Кетер и Малхут — две сферы. Все остальные, они связывающие между ними.
А вы можете объяснить, почему это так? Я понимаю внутри себя.
Потому что Малхут с самого начала, еще перед Кетером. Для чего Кетер? Для чего он отдает? Для чего вообще начинает? Начинает для того, чтобы достичь Малхут. То есть уже в Кетере, до Кетера, есть у тебя форма будущей Малхут. И отсюда он начинает развиваться, влиять и извлекать все сферот от него до Малхут.
Конец здесь. Это когда уже есть Малхут. Малхут хочет вернуться, отдавать Кетеру, уже снизу вверх подниматься.
Это не подниматься, не может не подниматься, не опускаться, ничего. Она хочет давать Кетеру, как Кетер отдает ей, когда благодаря тому, что она именно находится на своем месте, и своего места отдает Кетеру, она сравнивает себя с Кетером. Она оправдывает все творение, сотворение Кетера.
Малхут должна наполнять Исот и так далее до Кетера.
Она должна включить все сферот, которые между ними, да?
Спасибо.
Эфраим.
Рав, какая работа низшего с высшим? Вы сказали, связь, есть сокращение, экран. И какая здесь разница между кавом и игулем?
Да.
Это уже внутренняя работа, когда начинает облачаться какая-то картина, какая-то форма.
Какую ты форму хочешь?
Ну, отношения, форма работы.
Отношения сейчас он начинает раскрывать, что есть у него выше, к которому он хочет правильно относиться. И сейчас выясняет отношения.
Спасибо.
Передай.
Он пишет, что Малхут не получает высший свет, но в итоге она возвращает отраженный свет через экран снизу вверх. Как это происходит?
Весь высший свет, который предназначен желанию Малхут, чтобы она получила его и насладилась, она не хочет наслаждаться, потому что из-за того, что она насладится высшим светом, она оторвется от дающего Создателя, и она способна, хочет получить весь высший свет только при условии, что это не отключит ее от Создателя, но свяжет ее с Создателем. И этим она будет отдавать Создателю, вернет то, что он хочет дать ей. Эти все расчеты и условия, которые создает Малхут. Поэтому это не понятие «получить или не получить свет», это понятие, как выстроить отношение к Создателю такое, как он относится к ней.
Как же отраженный свет исходит от экрана Малхут?
Ты говоришь в геометрических понятиях?
Нет, вообще, если не приходит к ней свет, высший свет.
Он придет, не беспокойся. Ничего не прекращается, и творение ничего не может сделать. Оно может только изменить свое отношение. То, что мы говорим, Малхут не получает свет. Все. Так что она не получает? Она может не получить? Но она решает, согласно своему желанию, что для нее свет — это не наслаждение. Тогда свет уходит от нее, словно не находится. И тогда она хочет изменить свое состояние на отдачу. То есть получать свет только ради отдачи. То есть не в те же желания, не в те же келим. Это только по отношению к творению всего лишь все меняется. Дальше.
Аргентина.
Секунду, Аргентина.
Спасибо, Раф. Вопрос, правильно ли мы поняли текст? В какой части Адам решен? Рождается Адам Кадмон. Что имеется в виду? Мы учили в ТЭС, что парцуф Адама решен, рождается из Рамхина Ацилут.
Нет, мы сейчас вообще не находимся в чем-то, связанном с Адамом Ришоном. Мы находимся в мире, который называется Адам Кадмон. Он называется так, первый мир, который называется Адам Кадмон, прототип дословно человека. Он так называется, потому что в конечном счете из него выйдет система, которая называется Адам. Таком является прототипом тоже системы Адам, чтобы эта система была подобной Творцу. Поэтому называется Адам, подобный Творцу. Но сейчас пока что не говорится об Адаме, но Адам Кадмон, прототип Адама, это называется во имя будущего, еще очень далекого, когда он сформируется в виде, когда он пожелает уподобиться Творцу. И поэтому называется Адам.
Мы продолжаем шестой пункт, Ари. Кав соединяет все игулим вместе. И свойство, которое объединяет все игулим вместе, это тонкая линия, кав, нисходящая из бесконечности, которая проходит, спускается и распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания всех их. И поэтому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них. Еще раз. И свойство, которое объединяет все игулим вместе, это тонкая линия кав, нисходящей из бесконечности, которая проходит, спускается и распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания всех их. И поэтому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них.
Да-да, дальше.
Маленький третий пункт, относящийся свойства, соединяющие все Игули вместе. Пояснение. В десяти сферот Игулим, как известно, имеется прерывание и пустое место от сферы до сферы. А именно в мере семи сферот прямого свечения, имеющихся в данной сфере. Однако в десяти сферот Кава нет между ними прерываний вообще. Они начинаются от света бесконечности и распространяются до центральной точки, то есть до стадии Далит, которая называется Малхут, и ниже которой нет никакой сферы. То есть в десяти первых сферот, которые распространились от бесконечности в виде прямой линии, Кав, и называются также десять сферот Адама Кадмона, нет между ними никаких прерываний вообще. И поэтому Ари говорит, что сферот Кава соединяет также десять сферот Игулим, потому что семь нижних сферот из каждой сферы Де-Йошер соединяют десять сферот верхней сферы Де-Игулим с десятью сферот нижней сферы Де-Игулим, вследствие того, что имеется свечение в десяти сферот сферы Хохма Де-Игулим, которые получают от трех первых сферот сферы Хохма Де-Йошер, то обязательно этот свет проходит через семь нижних сферот сферы Кедр де Йошер.
Это понятно или нет? Алло. У нас есть словно колесо велосипеда, да? Это называется Игуль Кетера, круг Кетера, да? В нем, в Игуле Кетера, есть у нас сферот Кетер Хохма Бина. А потом выходит у нас Йошер. Да? Как это называется в велосипеде, спицы? Шпицем. Почти как по-русски. Так вот, эта спица выходит. Линия, да? Отлично. В этой линии есть у нас сколько? Семь. Почему семь? Почему так? Семь. И все. После семи закругляется новый круг, который называется Хохмой. Сколько в Хохме у нас сферот? Три. Кетер, Хохма, Бина. После нее снова приходит линия. В линии сколько есть у нас? Семь. И так это до конца. Отлично, все знают, так что спросить. Есть еще вопросы? Ты, ну. Ну да, эти Вентуре. Сзади, сзади Вентура. Он пишет, что это без прекращения. Что значит без перерыва? Здесь только много работы, деталей.
Потом придет прерывание, экран. Дальше. Рахамим, ты хочешь спросить, наконец-то?
Рав, почему все наше восприятие, оно в линии? А Игулим, Творец говорит, нет в них восприятия. А и Святой Ари говорит, мы не можем воспринять, что происходит.
Мы не можем воспринять то, что есть в Игулим, потому что мы ограничены и действуем только из Кава. Мы можем воспринять что-то, где есть ограничения, где есть контраст, есть какое-то противостояние, есть нечто противоположное. Две ограниченные противоположности, там мы можем воспринимать нечто. Но в Игулим нет такого, и поэтому мы не можем воспринять их, исследовать их. Да.
Почему Гар мы не можем воспринять?
Гар у нас нет восприятия, потому что в Гар мы вообще не находимся. Это Гар. Это три первые сферы. Это все еще замысел Творца. Ну.
Так вся наша работа — это в Вак и в Малху, да?
Да.
Спасибо.
Да.
В предыдущем пункте он пишет, что из раскрытия совершенства и есть попытка творения как бы уподобить себя высшему.
Да.
И линия эта строит экран на отраженный свет, и тогда выходит нисхождение. До Малхут — это попытка, по сути дела, творения, не творения, а кли уподобить себя.
Да, ты, в сущности, сейчас касаешься других вещей. Откуда вообще берется линия кав? Кав — эти тоже ограничения. Он исходит свыше от Творца или творение? Эти игулим таким образом организуют, что исходит линия кав.
Теперь еще вопрос. Распространение линии — это сферот сверху вниз.
Да.
Теперь игулим, круги — это в ширину.
Да. По кругу.
По кругу это...
Игулим — это причина и следствие, а кав — это ограничение согласно свойствам.
Поэтому он говорит, что это внешне важен, а здесь наоборот.
Да, в кав — это верх-низ важно, а в игулим — это внутреннее и внешнее. Что, Неси? Ну,
так можно сказать, что игулим — это хисароны?
Нет, хисароны ни в коем случае. Наоборот, кав — там есть хисарон, он ограничен. А игулим они не ограничены. Снова, это образ. Это не то, что существуют такие килим, игулим и йошер. Это только для того, чтобы нам изобразить эти ограничения, которые есть в кав, в каве относительно игулим. Дальше. Или мы перейдем к чему-то другому. Кто за то, чтобы перейти? Никто. Все хотят остаться в ТЭС.
Да.
Прекрасно. Ну, пожалуйста.
Итак, мы находимся во второй колонке Орпними. Строчка начинается, и поэтому говорит Ари. На странице Мемдалит, 44. И поэтому Ари говорит, что сферот Кава соединяют также 10 сферот Игулим. Потому что 7 нижних сферот от каждой сферы до Йошер соединяют 10 сферот верхней сферы до Игулим с 10 сферот нижней сферы до Игулим. Вследствие того, что имеется свечение в 10 сферот Хохмы до Игулим, которые получают от 3 первых сферот Хохмы до Йошер. И поэтому обязательно этот свет проходит через 7 нижних сферот сферы Кетер де Йошер. Так как 3 первые сферы и сферы Хохма де Йошер обязаны получить от 7 нижних сферот сферы Кетер де Йошер и передать 10 сферот сферы Хохмы де Игулим. И получается, что 7 нижних сферот Кетер де Йошер соединяют 10 сферот сферы Кетер де Игулим. С 10 сферот сферы Хохмы и Дейгулим, и тоже между Хохмой и Биной, и то же самое и далее. Маленький четвертый пункт относится к слову «и переходит». Пояснение. Кав, который является собой свет Йошер, он словно пробивает верхние части Игулим и проходит сквозь Игулим, и спускается и протягивается до окончания Сиум, то есть до центральной точки. Но, безусловно, не говорится тут о местах или месте. И чтобы понять это, следует знать, что нет никакого раскрытия света в мирах, ни высших, ни в низших, который бы не протянулся из бесконечности, находящейся выше сокращения. И свет обязан распространиться и пройти через все те ступени и миры, которые находятся между миром, который получает это раскрытие света в себе, и миром бесконечности, который выше сокращения. И уже известно нам, что не существует исчезновения в духовном, и поэтому невозможно сказать вообще, что это раскрытие — то есть обновляющий свет, распространяющийся по ступеням, исчезает с первой ступени в момент прихода его на вторую, и исчезает во второй ступени в момент прихода на третью. По примеру материального объекта, переходящего с места на место. Потому что такого не бывает в духовном вообще. Поскольку не действует в нем исчезновение, он обязан остаться на каждой ступени, через которую проходит по пути. А его приход на вторую ступень подобен зажиганию свечи от свечи, когда первая при этом ничего не теряет. То есть при раскрытии света, пришедшего на некую ступень в мире Асия, его удостаиваются прежде все ступени в мирах, от мира бесконечности, находящегося под сокращением, и до получающего, который находится в мире Асия. В связи с этим мы находим, что свечение прямого кава обязано пройти через келим де и гулим. Иными словами, келим де и гулим предшествуют каву, потому что келим де и гулим родились сразу при сокращении, а келим де йошер вышли затем с кавом. С линией. И поэтому это свечение, проходящее между ними, не исчезает оттуда никогда. То есть, как сказано, нет исчезновения в духовном.
То есть так игулим наполняют йошер после сокращения.
И еще следует знать, что при распространении света с места на место, о котором мы говорим, есть два способа остаться в том месте, через которое проходит. Первый способ — это остаться постоянно, что означает, что он смешивается и объединяется со светом, уже находящимся там на ступени, и они соединяются в одно целое, как если бы всегда были едины. И второй способ — когда он остается только временно. То есть он не смешивается и не объединяется со светом этого места в одно целое,
потому что она, эта ступень, не относится к этому месту,
а находится там обособленно, как свойство само по себе. И это то, что говорит Ари, что этот свет кава, который проходит через ступени игулим, не остается постоянно там, а только как временное впечатление. Это объясняет нам, что он не смешивается со светом игулим в одно свойство, а находится там обособленно в своем свойстве. И это то, что уточняет Ари в словах «и проходит», и пойми это.
Здесь есть много вопросов. Вы знаете, как одни воды не смешиваются с другими, когда река проходит, скажем, сквозь озеро. Это буквально два разных типа воды. Также и здесь. Есть много здесь всего. Дальше.
И смысл этого в том, что свет в каве предшествует свету в игулим, потому что игулим получает свой свет только от света кава. И потому свет кава гораздо важнее, чем свет игулим.
Потому что это уже после сокращения.
И поэтому он не смешивается со светом игулим. И свет кава называется свет руах, а свет игулим называется свет нефиш.
То есть свет игулим — это пассивный свет, а свет кава — он активный свет, потому что он приходит из смешения создания и создателя, который хочет изменить свое состояние. Дальше. Если есть вопросы, пожалуйста. Что-то конкретное по делу.
Свет, который принимается в линию, это тоже активное действие кава, правильно?
Это экран, отраженный свет, разумеется. Он отражает свой, отпечатывает свет в игулим.
И также отраженный свет, то есть оба они.
Все света, которые приходят от цимцума, экрана, отраженный свет, звук дака, входят таким образом в игуль. Но и в игуле они... Там есть свет, что в игуле, есть свет, который проходит через кав. Кав, он как бы входит в кетер Игуля, выходит из Малхут Игуля, хотя мы говорим, что там есть три сферы, неважно, и проходит далее. Что происходит по пути внутри Игулии, где там свет Кавы и свет Игуля, и насколько в них есть взаимное воздействие на фишруах, мы об этом не говорим. Понятно? Коля?
Эти геометрические формы, я не могу отключиться от слов и не представлять себе это.
Представь себе, представляй.
Но я не рисую. Так как вы представляете себе каф или свет? Он говорит, как слои лука.
Ну, представляй себе лук.
И тогда, чем отличается эта учуба, когда я представляю себе всякие луки, геометрию от зора, где там всевозможные образы?
Я не знаю, что ты представляешь себе, но если ты будешь все время прилеплен к чертежу, ты не перейдешь к тому, чтобы представлять это в виде желаний, каких-то впечатлений, качеств. Не сможешь. Тебе нужно рисовать картину качеств. Отдающий, получающий, больше, меньше, выше, ниже. Всякие такие вещи, которые ты сможешь как-то изобразить, только относительно желания получать и желания давать, и то, что между ними. Это желательно, да. Конечно, если это университет, тогда чертежи от начала и до конца. Посмотри, сколько здесь тут у тебя чертежей на стенках. Я думаю, в архиве там вообще тысячи, сколько я рисовал. Ну.
Теперь я не очень-то наслаждаюсь изучением ТЭС, как в прошлом, потому что каждое мгновение, когда мы не приходим к поручительству, оно потеряно.
Каждую секунду что?
Когда мы не приходим к поручительству, это потерянная секунда.
Верно.
Так что же делать?
Кричи каждые пять минут всем. Поручительство? Где поручительство? Ну что я могу сделать тебе? Ты прав, я с тобой. Заодно, но не знаю. Что, провести электрический провод каждому стулу, напоминать каждому? Не знаю. Это то, что нужно обновлять. 100%. Это верно. Хорошо. Да.
Рав, вы можете, пожалуйста, объяснить, что это за вторая стадия?
Что такое вторая стадия?
Он говорит, вторая стадия, когда проходит впечатление, то есть не смешивается, не объединяется со светом в одном месте, в одно целое, но отличается как свойство само по себе.
Да, есть у тебя свет в Игуле, и есть другая стадия в Игуле, и она проходит от начала Игуля и до конца Игуля, от Игуля Кетра и до Игуля Малхут. Ну?
Я не очень понимаю, что это, что она обособлена в своем свойстве.
Что она не смешивается с Игулем.
Так с чем она смешивается?
Не знаю, не написано. Сказал об этом заранее. Об этом и не говорим. То, что он говорит об Игулим, это очень ограниченная форма. Сколько бы я ни спрашивал. Либо Рабаш не хотел объяснять, либо я не понял. Но действительно, от себя не хочу говорить. Это проблема. Игулим — это... У нас нет они не воспринимаемы нами. Откуда мы знаем, ты можешь сказать, что такое Игулим? Откуда вообще все это наше восприятие? Оно ведь через сокращение, экран, зивук дакаа, орхозер. Только это мы понимаем, только это мы чувствуем. А Игулим мы вообще не способны почувствовать? Как? Можно сказать так, что мы ощущаем Игулим через Йошер. Йошер входит, выходит, не смешивается или смешивается. Все вот эти явления, которые в Йошер, который впечатляется от чего-то, так мы и изучаем Игулим. Да.
Игуль получает свет через линию кав, а с другой стороны свет линии не смешивается с кругом. Как такое может быть?
Есть вопрос наполнения, есть вопрос отдачи, и есть вопрос соединиться в одно, в едино. То, что получает Игуль после Цимцумалев, Игулим — это келим, который до Цимцумалев, до первого сокращения, они наполняются через кав. Игулим — это келим до цимцума. После цимцума нет новых игулим, потому что это все ограничено согласно кавам, отдавать, получать точно, согласно каким свойствам. Но келим, который мы наполняем, как келим до цимцума, они остаются, и их мы наполняем. Когда мы наполним их, будет полное исправление гмартикун. И поэтому каждый раз, каждую секунду мы связаны с этими игулим, но мы не считаемся с ними, потому что наша работа не в них. Она не в них. Это единственное место, где он говорит об этом, но на самом деле тут не хватает очень много. Есть много вопросов, но иди, попробуй исследовать. Я не знаю. У меня нет никакой связи с игулим. Даже самый маленький игуль, какой бы там ни был, я не знаю. Как я могу вообще узнать о нем что-то? Это разум, чувства неограничены. У меня нет чувств к этому, не земных чувств этого мира, не духовных чувств, а в мире высшем. Я говорю снова, то, что они говорят об Игулим, как я понимаю, они говорят, исходя из того, что они изучают Йошер. И уже из Йошер так они говорят об Игулим. Когда мы говорим «четыре стадии прямого света», мы же не говорим о них как об Игулим, мы говорим о них так. Да, луковицы. Но не считаемся с ними таким образом. Ладно, да.
Так что такое прямое, которое распространяется, опускается вниз и округляется?
Прямое, которое распространяется согласно Йошер, согласно экрану, отраженному свету, все, что мы говорим, приходит к какому-то состоянию, где округляется. Почему округляется? Потому что есть старые келим, еще до сокращения, до цимцума, из которых он и выходит, и входит. Он выходит из них, потому что рождается из них и наполняет их после того, как он себя формирует.
Кажется, словно он прямой, есть у него определенная сущность, тогда он закругляется и становится, как я это понимаю, с другой сущностью.
Другая сущность.
Я не понимаю этого перехода.
Переход, он простой. Если он закончил роль Йошер в прошлой функции, он приходит к тавкиду, к роли Игули в более низком состоянии. Ребята, я очень рад, что вы спрашиваете. И я очень рад, что вы понимаете, что я не хочу говорить от себя более этого. И это тоже этому научитесь. Потому что если это не написано, желательно помолчать. Буквально так. Дальше.
Мы находимся на странице ММА 45. Пятый пункт внутреннего света, который относится к слову «и опускается». Всякое распространение высшего света к творениям называется спуском. Это означает, что при распространении он приобретает дополнительную авиют, огрубляется. И ты уже знаешь, что самый чистый называется «вверх», а самый грубый называется «низ». Но поскольку свет при распространении приобретает дополнительный авиют, поэтому он спускается сверху вниз. И смысл того, что свет при распространении становится более грубым, заключается в том, что он распространяется в последовательности четырех стадий. Когда начинается стадия алев до прихода и ударения в экран, находящийся в стадии далит. И поэтому он становится все более грубым. Потому что стадия алев самая чистая, а за ней вторая стадия, и так далее, до четвертой стадии, самой грубой из всех. Еще раз. Любое распространение высшего света к творению называется спуском. Это означает, что при распространении он приобретает дополнительный авиют. И ты уже знаешь, что самый чистый называется верх, а самый грубый называется низ. Но поскольку свет при распространении приобретает все больше авиют, так он и спускается сверху вниз. И смысл того, что он огрубляется, который свет получает во время и распространяется, в том, что он распространяется в последовательности четырех стадий и начинает со стадии алев до прихода и ударения в экран, находящийся в четвертой стадии. И поэтому он становится все более грубым, потому что стадия алев самая чистая из всех, а за ней вторая стадия и так далее, до четвертой стадии, которая грубее всех.
Дальше.
Маленький пункт ВАВ относится к словам и не сходит от одного круга к другому, протягивается из круга к кругу. Свечение Йошер выражается словом «протянулся», а свечение Игулим словом «округлился». Еще раз. Свечение Йошер выражается словом «протянулся», а свечение Гулим словом «округлился».
Дальше.
Маленький пункт седьмой относится к словам «до окончания всех». То есть до стадии Далит в Игулим, которая называется центральной точкой, и она является тем материальным шаром, который находится в этом мире. И свойство создания в мире Адам Кадмон изначально распространялось до этого мира. Но после того, как произошло второе сокращение, называемое миром Никудим, поднялось окончание создания мира Адам Кадмон в точку будущего мира, место, которое считается выше мира Брия, как будет рассмотрено в соответствующем месте. Снова седьмой пункт. То есть четвертая стадия в Игулим, которая называется центральной точкой, и она является тем материальным шаром, который находится в этом мире. И создание, имеющее место в мире Адам Кадмон, изначально распространялось до этого мира. Но после того, как произошло второе сокращение, называемое миром Никудим, поднялось окончание создания Адам Кадмона до точки будущего мира, место, которое называется считается выше мира Брия, как будет выяснено в соответствующем месте.
Понятно? Да? Понятно также, что и вот этот земной шар, этот мир, это не наш материал, который мы чувствуем, а это желание получать. Что?
תחליף.
Замени.
Что значит, что свет, который нисходит сверху вниз, вниз распространение становится все более грубым? Что это значит?
Огрубляется. Это значит, что он становится в большей оболочке, с большим экраном, более сильным экраном, требует на себя более сильное облачение ради отдачи.
Он и уменьшается, и огрубляется?
Это одно и то же. Уменьшается насколько относительно себя. И что ты еще сказал?
Огрубляется и уменьшается.
Огрубляется, потому что он становится все более и более облаченным в Орхозер. Насколько он не сходит вниз, он должен быть в более сильном отраженном свете. Это сверху вниз, а снизу вверх — это наоборот. Еще. Да.
Что означает сказанное «ри»? Я поищу, я извиняюсь, где это? Да, то есть четвертая стадия в Игулим, которая называется центральной точкой. Четвертая стадия в Игулим, мы сказали, что Игуль — это Гар, три первых сферы. Что значит четвертая стадия в Игулим?
Желание получать в Игулим. Что он пишет?
То есть четвертая стадия в Игулим, которая называется центральной точкой, потому что она называется материальным шаром этого мира.
Да, центр всех Игулим.
Центр Игулим, когда сам Игуль — это только три первых. Так центр трех первых? Я пытаюсь понять. Мы сказали, что Игуль — это три первых, а линия — это семь нижних сферот.
То, что соединяет между Игулим, это семь нижних занятых тонут.
Да, но говорит, четвертая стадия, которая в Игулим, что это значит?
Четвертая стадия в Игулим — это то, что все Игулим округляются вокруг точки, которая называется точкой этого мира. Да? Точка этого мира — это Игуль или Йошер? Да? Это центр всех Игулим, и это конец Йошер. Хорошо? Да.
Почему он говорит Йошер, а потом Кав? Он спрашивает Резвина, что какова разница между Йошер и Кав?
Кав — это форма отдачи, а Йошер — это форма построения связи нижнего и высшего. Насколько нижний ставит себя относительно высшего, в состоянии йошер, прямоты, когда я получаю только, насколько я способен отдавать. Да.
Сергей из Москвы спрашивает.
Легче всего сказать, что каф — это сверху вниз, а йошер — это снизу вверх. Да.
Сергей из Москвы спрашивает, чем свет Кава отличается от света Игуля?
Свет Игуля — это свет Нефиш, а свет Кава — это свет Руах. То есть свет Игулим не может быть больше Нефиш. Что значит больше Нефиш? Он может быть большим или нет, он может быть бесконечным, но он называется Ор-Анефиш, потому что таким образом он принимается в Игуле. Без всякой работы внутри Игуля. Игуль не усиливает, не увеличивает его, но Кав — это свет Нефиш. Так он называется Наранхай. И все зависит от экрана и отраженного света в Каве. Говорится о пассивном получении и активном получении. Кав — это отдача, а Игуль — это получение, насколько в нем распространяется. Снова Эфраим, снова этот. Есть новенькие? Нет. Да, о, там есть кто-то. Ну.
Вы сказали, что линия — это дача, а Игуль — это получение. Можно сказать, что Игуль — это кли, а линия — это свет.
Нет, я говорю то, что я говорю, и все. Почему ты начинаешь к этому еще присоединять разные другие определения?
Я пытаюсь понять.
Понять? Не таким образом понимаю. Не так. Ты только запутаешься.
Спасибо.
В Игуле свет больше, чем в Кав. На много раз. Во много раз. Только называется это свет нефиш, потому что так он получает его пассивным образом. А в Каве на Ранха или свет руах. Это уже отличается от нефиш. И поэтому это называется рух, потому что он получает его активным образом. Ну и еще там есть много всего. Ну, Вентура что?
Он говорит об окончании этого мира, первого сокращения, говорит также об окончании будущего мира, второе сокращение над миром Брия. Там тоже есть игулим?
Конечно, мы учим это в Бет Шараквонот, он нам объясняет это.
Есть игулим окончания первого сокращения и второго.
Игулим есть везде вообще, не может быть линии. Кава, без игуля. Но мы не изучаем их, ты понимаешь? Кроме этой части, ты не найдешь во всем Тес игулим. Но они находятся в каждом месте. Не может быть, потому что настоящий килим — это игулим. Насколько мы можем использовать игулим, это называется кав. Да.
Можно объяснить последнее предложение, которое относится к миру, будущему миру, точку будущего мира.
Нет, это к нам сейчас не относится, нет. Дальше.
Мы находимся в Ари, седьмом пункте. Это на 45-й странице. Каждый мир и каждая сфера состоят из 10 частных сферот, состоящих, в свою очередь, из 10 и так до бесконечности. Сферот да и гулим окружают одна другую, подобно слоям луковицы. И в каждом мире есть свои частные 10 сферот. И каждая частная сфера в каждом мире состоит из 10 частных подсферот. И все они словно слои луковицы, одна внутри другой, подобные изображению небесных сфер. Еще раз. И вот в каждом мире есть свои частные 10 сферот. И каждая частная сфера, что в каждом мире, состоит из 10 частных подсферот. И все они словно кольца луковицы, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. Маленький пункт 8 относится к словам 10 частных подсферот. Смысл взаимовключения сферот, о котором говорится, можно понять в соответствии с известным законом, что нет исчезновения в духовном. И каждый свет, переходящий с одного места на другое, приобретает свое место навеки, во всех тех свойствах, через которые проходит. И поскольку каждая нижняя сфера создается от высшей сферы как причина и следствие, то считается нижняя сфера, проходящая через высшую. И из этого следует, что все сферот включают одна другую. Например, когда выходят две первые сферы Кетер и Хохма, свет Хохма обязан выйти из бесконечности, потому что все исходит от нее. А затем свет Хохма обязан пройти через сферу Кетер, прежде чем придет в сферу Хохма, потому что сфера Кетер вызвала ее появление. И вследствие того, что сфера Хохма прошла в ней, она получила там свое место. И теперь в Кетере имеются две сферы, и это Кетер и Хохма. Таким же образом, затем вышли все 10 сферот высшего света сверху вниз, вплоть до Малхут, и все 9 сферот, что ниже Кетера, должны пройти через Кетер. так как он является первопричиной появления их всех. И поэтому все они получили там свое место. Ведь нет исчезновения в духовном. И в таком случае все девять нижних сферот обязательно существуют также и в самом Кетере, так как они прошли там, как мы уже выяснили.
Мы учим это таким образом. Помните, как мы рисуем Кетер, потом Хохма в Кетере строит Хохму. Кетер в Хохме, Бина в Кетере строит Хохме Бину и строит Кетер в Бине. Помните? Как проходят света из Кетера вниз. Так треугольник. Помните это? Где Коля? Помнишь треугольник? Хорошо. Вот каждая сфера, которая проходит через Кетер, она обязана, поскольку высший свет входит в Кетер, обязан пройти через Кетер и строит себя все дальше, дальше до Малхут. В Малхут мы получаем Кетер Малхут. Кетер в Малхут. А в Кетере, что там есть? Малхут в Кетер. То есть в Кетере 10 сферот, и все меньше, 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 меньше в каждой сфере, пока в Малхуте остается одна сфера. Понятно? Вопросы об этом? Не помните, как было на картинке? Помните? Отлично. Дальше. И таким образом,
обязательно имеются 9 сферот в Хохме, поскольку 8 сферот, что ниже нее, должны пройти через нее, как показано на примере Кетера. И также 8 сферот в Бине, подобным же образом, и также 7 сферот в Хесед, и так далее, и одна Малхут, которая является самой нижней. И известно, что Малхут поднимает 10 сферот отраженного света от себя и вверх, которые надеваются на 10 сферот высшего света, называемые 10 сферот прямого света. И этот отраженный свет называется светом Малхут, и нет никакого другого света. И этот отраженный свет называют в любом месте 10 сферот, поднимающимися снизу вверх. И выясняется там, что Малхут называется Кетер для этих 10 сферот, так как она является причиной их выхода. И сфера, ближайшая к ней, называется Хохма, а третья снизу ступень называется Бина и так далее. Таким образом, ты находишь, что каждая более тонкая сфера является меньше предыдущей до тех пор, пока истинный Кетер не получает от этого отраженного света только свойства Малхут. И в соответствии с этим, пойми, что эти 10 сферот, идущие снизу вверх, все находятся в Малхут, так как все они проходят через Малхут. И Малхут — это их корень. И поэтому все они приобрели себе место в Малхут. Находим таким образом, что и Малхут содержит 10 сферот. А через Есод проходит 9 сферот отраженного света, и поэтому в сфере Есод есть 10 сферот, одну сферу высшего света, идущую сверху вниз, и 9 сферот отраженного света снизу вверх, которые должны пройти через него. А также 10 сферот в сфере Год, 2 сферы сверху вниз, то есть свет Год, и свет Есод, проходящий через него, и 8 сферот снизу вверх. Также 10 сферот в Нецах, 3 сферы сверху вниз, и 7 сферот снизу вверх, и так далее, таким же образом. Таким образом, что после выхода 10 сферот высшего света и 10 сферот отраженного света, каждая сфера содержит точно по 10 полных сферот. И то же самое в частных сферот и в подсферот, до бесконечности, когда обязательно находится в том же взаимовключении, и здесь нечего больше добавить. Смотри во внутреннем созерцании, так как там мы это очень подробно объяснили.
Таким образом, мы увидим это еще во внутреннем созерцании, и понятно нам верхний треугольник и нижний треугольник, Верхний треугольник — это прямой свет, который приходит с десяти в Кетере и до Малхут. Малхут один. И от десяти сферот возвращающего света в Малхут до одной, которая в Кетер. Понятно? И так дополняют повсюду. Кто может быстро сказать, сколько есть в Хеседе сферот прямого света, сферот возвращающего света, обратного света? Ну? Ну, давай.
7,3.
В Хеседе? Почему в Хеседе 7? Почему 3? Должно быть вместе 10, понятно. Но 10 может быть 6,4. Кетер, Хохма, Бина, Хесед. То есть 4. Хесед — это 4-я сфера. 4,6. Отлично. Понятно, да? Так в каждой сфере. Итого 10 сферот в каждой сфере. Дальше. Закончим уже эту часть.
9. Оттетет. То есть каждый высший окружает нижний со всех сторон равномерно, без различия ступеней.
Это мы. Мы также должны почувствовать сами себя находящимися в окружающем свете, который находится в кругах, и Творец воздействует через него на нас, несмотря на то, что мы не ощущаем, не понимаем. Допустим, весь мир управляется. Как? Что? Как? Куда? Ничего не понимаем. Управление Творцом, Творца в целом через круги, а в частности через Йошер. Нормально? Вот так вот. Да. Мне больше нечего сказать.
Ну, непонятно, как мы приходим к этому. Понятно, что вся эта часть говорит о том, что из совершенства постижения Игуля возникает хиссарон. Но как мы приходим к совершенству, к той части действительности, что из него все видится...
Я не понял, что ты спрашиваешь, совершенно не понял.
Как мы приходим, я спрашиваю, как вы сказали сейчас, что все, все управляется из Игуля, из круга.
Не все, не все управляется через Игулим. У нас есть общее управление, а через Йошер — частное управление.
Как мы из Йошера постигаем Игулим?
Не постигаем. Не постигаем. А те, которые достигают особых уровней, у них есть из включения Кавей Йошер, также у них есть все больше и больше ощущений, как бы в Игулим. Как бы, мы не будем сейчас об этом говорить. Это есть много разных понятий. Да, Моша.
Мы на 47-й странице, 8-й пункт, слова Ари. Каждый игуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше и важнее другого. Так продолжается до этого мира, Оламазе, который находится в центральной точке, далее всех удаленной, от бесконечности, он совершенно материален. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и предпочтительнее другого. Итак, до этого мира, Оламазе, самого земного и материального, который является центральной средней точкой, внутри всех совершенных, совершенно всех игулим, внутри всего места пространства и пустого воздуха, он также полностью удален от бесконечности, более всех остальных миров. И потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим. И необходимо понять это лучше. Еще раз. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и предпочтительнее другого. И так до этого мира Оламазе, самого земного и материального, который является центрально-средней точкой, внутри всех совершенно игулим. Внутри всего места, пространства и пустого воздуха. Он также полностью удален от бесконечности, более всех остальных миров, и потому он совершенно эгоистический, полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим. Необходимо понять это хорошо. Десятый пункт, который относится к словам «находящийся ближе другого», к свету бесконечности. Уже рассматривали понятие близости, что оно не означает место ни в коем случае, а означает близость свойств. Известно также, что от бесконечности до центральной точки имеются четыре стадии различия свойств. И они же — 10 сферот и гулим. А центральная точка — это четвертая стадия с наибольшей из всех авиют. Первый игуль, который называется Кетер, является источником, местом нахождения корня этих четырех стадий. И совершенно ясно, что игуль Кетер — наиболее тонкий, чистый из всех игулим, а его свойства более всех остальных близки к энсов, к бесконечности. А стадия Алев чуть больше авиютом, чем он удалена от бесконечности далее, чем Кетер. Стадия Бет с еще большим авиютом удалена от бесконечности далее, чем стадия Алев. Пока центральная точка, самая грубая из всех, не определяется как удаленная от бесконечности более всех остальных. И не стоит затрудняться тем, как сказано выше, что нет понятия «выше» и «ниже» в игулим, так как здесь говорится, что после того, как игулим получили внутрь себя свечение кава, то появились в них свойства «верх-низ» и все прочие свойства, присущие каву. Еще раз прочитаем пункт 10 «Орпними». Мы уже рассматривали понятие близости, что оно не означает место ни в коем случае, а означает близость свойств. Известно также, что от бесконечности и до центральной точки имеются четыре стадии различия свойств, и они же — 10 сферот и гулим. А центральная точка — это четвертая стадия с наибольшей из всех авиют. Первый игуль, который называется Кетер, является источником, местом нахождения корня этих четырех стадий. И совершенно ясно, что игуль Кетер — наиболее чистый, тонкий из всех игулим, а его свойства более всех остальных близки к энсов, к бесконечности. А стадия Алев чуть больше авьют, чем он удалена от бесконечности далее, чем Кетер. Стадия Бет с еще большим авьютом удалена от бесконечности далее, чем стадия Алев. Пока центральная точка, самая грубая, самым большим авьютом из всех, не определяется как удаленная до бесконечности, как удаленная от бесконечности более всех остальных. И не стоит затрудняться тем, как сказано выше, что нет понятия «выше» и «ниже» в игулим, так как здесь говорится, что после того, как игулим получили внутрь себя свечение кава, то появились в них свойства «верх», «низ» и все прочие свойства, присущие каву.
То есть кав производит разницу между... символизирует разницу между игулим. Если бы не кав, то все было бы бесконечности, никакой разницы, только причина источника есть внутренний игуль, внешний игуль, неважно. Но между ними нет верха, низа, нет разницы больше, меньше. Каждый соответствует со своими свойствами, с его свойствами. Итак, дальше. Переходим к Песаху. Книга Песах, страница 56.